информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барыжников. Здравствуйте. В московском поселке Речник возобновился снос домов. Отложено рассмотрение иска Юрия Лужкова к Борису Немцову. На Украине официально разрешена агитация перед вторым туром президентских выборов. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Политика онлайн» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. В московском поселке Речник возобновился снос домов. Несмотря на появившееся вчера заявление некоторых властных представителей о том, что в ближайшие дни этого делаться не будет, в поселок прибыли судебные приставы в сопровождении милиции и тяжелой техники. Власти Москвы заявляют, что намерены снести все дома в поселке Речник в течение месяца. Они объясняют свои действия судебными решениями. За ситуацией в Речнике следит мой коллега Мумин Шакиров. Сейчас он с нами на линии прямого эфира. Мумин, здравствуйте. Вы были сегодня в поселке, в Речнике. Скажите, рекордные морозы, которые стоят сейчас в Москве, как-то повлияли на действия тех, кто сносит дома, и тех, кто их защищает?
Здравствуйте. На улице действительно стоит сейчас 20-градусный мороз. Утром было все 25 градусов. Жители поселка и многочисленные журналисты пытаются отогреваться в машинах, если есть такая возможность. Некоторые добираются до оперативного штаба, где обычно заседает правление Речника. Там можно попить чаю и кофе. Но основные события происходят за оцеплением. Снос дома, расположенного на 10-м участке, начался в полдень. С утра все подъезды к этому коттеджу были заблокированы милицией, и журналисты никак не могли подступиться к этому строению. Но когда ковш экскаватора зацепил крышу сооружения, милиция пропустила корреспондентов к месту события. Хозяйка дома Людмила Роман в этот момент молча наблюдала за тем, как рушится на ее глазах жилье.
Что вы пытались сделать, чтобы предотвратить разрушение дома?
А что мы можем сделать? Решение вынесено на меня, а дом оформлен на мужа. То есть они сносят без решения суда. Все решения принимались заочно. Я в суде ни разу не была.
Вы пытались как-то противодействовать сегодня?
Ну а как против ОМОНа, как мы можем противодействовать? Моего сына 14-летнего чуть не увезли в милицию.
Вы успели вывести имущество?
Нет, выносило имущество сотрудники, кто ломает дом. Но все выволокли и бросили в снег. Обещали вывезти на газелях домой все, что можно. Но пока я этого не увидела. Все валяется на улице.
Но ваши дальнейшие действия?
Пока я не могу сказать вообще, что делать. Сейчас нужно себя...
Если Людмила Роман как-то пыталась держать себя в руках, то рядом стоявший ее сосед Александр Измайлович открыто возмущался действиями властей.
Я работаю простым работягой, и дом мне копеечный. Мне просто обидно смотреть на то, что происходит в нашем государстве. Если в цивилизованном обществе сейчас происходит, и нас смотрит все человечество, пускай она хотя бы поймет, что мы не такие захватчики, никогда не были. С 56-го года господином Калининым, который был в те времена старостам России, подписан договор о том, что работникам канала выдается эта земля.
Столичные власти, накануне обещавшие дать жителям осажденного Речника несколько дней на вывоз вещей, спустя сутки возобновили снос поселка. О моратории говорил член общественной палаты, известный адвокат Анатолий Кучерена. Но, как объяснили жителям поселка, судебные приставы, они строго выполняют решения судов, и 37 домов будут разрушены. Жители Речника чувствуют себя обманутыми, говорит Людмила Дроздова.
Кучерена вел мораторий на 6 дней, а никто не подчиняется. Поэтому что у нас за власть, которая не подчиняются вообще свыше.
Вот сейчас какой следующий дом они теперь будут ломать?
Они говорят, что у них есть 37 решений, что вот они эти 37 домов снесут, а потом будут возбуждать дела по другим.
Ну вот сейчас уже 7-й дом, да, сломали?
Да.
Но вот в сию секунду вы что, будете наблюдать, как будет ломать очередной дом?
Нет, мы хотим выставиться завтра живым щитом вместе с детьми, потому что нас не пропускают ни в школу, мы не можем ходить в магазин, мы ходим вот через Москварику и закупаем себе продукты.
Прошедшая ночь в поселке Речник была неспокойной. Жители до сих пор чувствуют себя в осажденной крепости, рассказывает Ирина. Фамилию она из-за страха перед правоохранительными органами отказалась назвать.
Сегодня ночью у нас была самая страшная ситуация, когда мы стали выезжать в 6:30 утра, вывести детей хотя бы в школы и детские сады. Стоял КамАЗ, перекрыл нам дорогу. И стояли сотрудники ОМОНа с дубинками. Они стучали по своим щитам и просто психологически подействовали на детей так, что наши дети, которые были вынуждены остаться дома, они мало того, еще и в психологическом стрессе находятся под этим жутким давлением. Мы сейчас пытаемся прорваться хотя бы за лекарствами, но не знаем, сможем ли мы вернуться обратно в поселок.
Утром в поселке Речник был задержан координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Он почти каждый день вместе со своими сторонниками приезжает на запад Москвы, чтобы морально поддержать владельцев участков и строений.
Меня сегодня здесь задержали на территории поселка. Считаю, что незаконно. Просто подошли люди. Глава управы Никитин указал на меня, сказал, что вместе я был с товарищем задержан. Указал, что это экстремисты, их надо задержать. Хотя какое право Никитин имеет давать указания милиции, непонятно. После этого меня доставили в прокуратуру Кунцевского района. Я 2 часа беседовал с заместителем прокурора района по фамилии Гацко. В итоге мне было вынесено официальное предупреждение о недопустимости экстремистской противоправной деятельности. По словам заместителя прокурора, у них есть информация, что я и наши сторонники планируют здесь экстремистские действия, поджоги, взрывы, вот так он прямым текстом сказал. То есть предупреждение вынесено. В случае, если повторно буду задержан, какие-то будут претензии, они угрожали возбуждением уголовного дела. Но они гласно посоветовали больше в поселке не появляться, заявив, что там все сломают, все решено. Но я вернулся сюда, и наши товарищи будут подъезжать. Я считаю, что нужно до последнего, пока есть хоть один шанс отстоять дома, пока есть хоть один шанс добиться справедливости, надо здесь стоять, приезжать, пытаться защищать дома, закрываться в них, баррикадироваться. Потому что власти рассчитывают, конечно, таким силовым давлением людей просто запугать, деморализовать, чтобы они опустили руки.
Чтобы как-то оттянуть снос строений, некоторые жители поселка Речник обратились к властям с просьбой повременить с выполнением решения судов, чтобы не оказаться на улице в 25-градусный мороз. Об этом рассказала радио «Свобода» Людмила Чесмачакова.
8 человек написали заявление приставам, чтобы их не сносили. Поэтому сейчас мы не знаем, кто лично эти люди. Мы пока что не можем...
Ваше отношение к этим людям?
Мое отношение нормально к этим людям. У них тут семьи, понятно. Если бы я была там, я точно так же бы написала, потому что я не могу сейчас выехать никуда и разобрать свой дом, потому что я там живу пока что. Мне нужно собраться с мыслями, понять, куда я должна перевести эти вещи.
Судебные приставы пошли навстречу или нет?
Вот этого я не знаю.
В настоящий момент на помощь жителям поселка Речник прибывают люди, попавшие в аналогичную ситуацию в Красногорском районе Московской области.
Спасибо. Мумин Шакиров следит за ситуацией в поселке Речник, где продолжается снос домов. В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экспертный совет Комитета Госдумы России по делам общественных организаций выявил нарушения, допущенные при сносе домов в московском дачном поселке Речник. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил глава местного совета ветеранов Юрий Кладов. Мосгорсуд перенес на 9 февраля рассмотрение кассационных жалоб мэра Москвы Юрия Лужкова на решение по иску о защите чести и достоинства к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Ущерб от коррупции в российской армии в прошлом году превысил 3 миллиарда рублей, сообщил в интервью «Интерфаксу» главный военный прокурор России Сергей Фрединский. В Багдаде сегодня, по уточненным данным, в результате нападения смертника погибли 18 человек, десятки людей были ранены. Вероятной причиной катастрофы эфиопского пассажирского самолета, произошедшей вчера в Средиземном море у берегов Ливана, была штормовая погода. Сегодня в 20:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время свободы». Итоговый выпуск ее ведет Андрей Шары. И вот некоторые темы этой программы. Конфликт жителей поселка Речника московских властей. Лидер партии «Сильной Украины» Сергей Тегибко расценивает перспективы своей работы на посту премьер-министра. Французский парламент планирует ограничить ношение паранджи в общественных местах. Программа «Время свободы» в 20:00 по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовил Кирилл Кобрин. Кирилл, во Франции сейчас обсуждается вопрос, запрещать или нет ношение паранджи мусульманскими женщинами. Президент Саркози собирается внести свой законопроект. Специальная парламентская комиссия рассматривает этот вопрос. Что об этом пишут сегодняшние западные газеты?
Здравствуйте, Валентин. Ну, прежде всего, это публикация в британской «Таймс» специального корреспондента этого издания Чарльза Бремнера. Нашим слушателям это имя знакомо. Мы довольно часто обозреваем его и блог, который он ведет на сайте газеты «Таймс», и его корреспонденции довольно часто ядовитые из Парижа, но это вопрос, так сказать, англо-французской или британо-французской любви, ненависти. Но в данном случае статья Бремнера, она совершенно информативна, она действительно, как вы сказали, посвящена сегодняшнему событию, а именно предложению Николя Саркози для парламента запретить ношение так называемой полной или закрывающей все лицо чадры или паранджи, по-русски можно сказать по-разному, в некоторых видах учреждений, прежде всего государств, таких как почта, университеты. Университеты имеются в виду, судя по всему, государственные или имеющие отношение к государственным фондам, а также больницы и другие организации или места, связанные с деятельностью государства, а также и в общественном транспорте. Ну, прежде всего, Бремнер подчеркивает, что речь идет о так называемом никабе, то есть о чадре или паранже, который полностью закрывает лицо. Речь не идет о других видах мусульманской одежды. Парламент, как пишет Бремнер, сегодня вот рассматривает это предложение, а решение будет принято только весной. В статье Бремнера в газете «Таймс» говорится о том, что предшествовало вот этому шагу Николя Саркози и тех людей, которые стоят за ним. Ну, прежде всего, опросы. По данным опросов общественного мнения, две трети опрошенных французов считают, что вот такого рода чадру или паранджу, а я поясню, что носят такие вещи в основном молодые мусульманки, принадлежащие к фундаменталистским мусульманским группам, которые существуют во Франции. Так вот, две трети опрошенных французов считают, что в публичных местах и государственных учреждениях ношение таких предметов должно быть просто-напросто запрещено. Саркози несколько месяцев назад основал специальную комиссию, куда входили эксперты, религиозные деятели, государственные деятели, представители общественности, которые как раз и обсуждали разнообразные предложения по этому поводу. И вот то, что сейчас вносится в Национальную ассамблею, пишет Чарльз Бремнер, это как раз и является результатом деятельности этой комиссии. Также Бремнер отмечает, что, естественно, в оппозиции к этому решению находятся французские социалисты, которые не у власти сейчас, и они критикуют правительство за преследование мусульман. Напомню, статья Чарльза Бремнера в газете «Таймс».
Кирилл, ну вот осталось у нас немного времени, и я хотел спросить вас еще об одной теме. Это конфликт между китайскими властями и интернет-компанией Google. Насколько я понимаю, свое мнение по этому поводу высказал Билл Гейтс, основатель компании Microsoft.
Да, это совершенно неожиданная ремарка, сделанная Биллом Гейтсом, и я так понимаю, что и компания Microsoft, и сам Билл Гейтс, они поставили себя под огонь критики. Об этом статья в британской левой газете Guardian, статья Бобби Джонсона, корреспондента Guardian Сан-Франциско, и Тани Бренниган, корреспондентки этого издания в Пекине. Очень любопытный заголовок этой статьи. «Интернет-цензура в Китае – не проблема», говорит Билл Гейтс. Так вот, заявление Гейтса следующее. В эфире телекомпании ABC, это программа Good Morning America, то есть это Доброе утро, Америка. Так вот, Билл Гейтс заявил, что в сущности особенно опасаться усилий Китая по цензурированию интернета и, так сказать, некоторому ограничению доступа своих граждан к интернету на некоторые сайты, которые он считает зловредными для них. Так вот, это очень ограниченные все эти попытки, и, в общем, не стоит преувеличивать значение этих самых попыток. Таким образом, Гейтс попытался успокоить страсти, которые, пишут в статье в Guardian, которые вспыхнули после начала противостояния китайского руководства и компании Google. Но вот что очень любопытно по поводу Google, который вот столкнулся с теми условиями, с которыми на самом деле фирма Microsoft, компания Microsoft уже давно сталкивается в этой стране. Так вот, Билл Гейтс сказал буквально следующее. Вы должны решить, либо вы следуете законам этой страны либо вы не следуете. Если вы не следуете законам этой страны, вы не можете заниматься в ней бизнесом. Ну, вот таким образом Билл Гейтс откомментировал эту ситуацию. Я уверен совершенно, что возникнет и горячая общественная дискуссия, и обидится, конечно, компания Google. Ну, а что касается правозащитников, и особенно что касается мнения американского руководства, посмотрим, будут ли они вмешиваться в это дело.
Спасибо, Кирилл. Обзор западных газет подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы». Московский городской суд сегодня приступил к рассмотрению кассационной жалобы мэра Москвы Юрия Лужкова к оппозиционному политику Борису Немцову и газете «Коммерсант». Рассмотрение дела о взыскании сопредседателя движения «Солидарность» и издательского дома компенсации в размере 500 000 рублей с каждого отложено решением суда на начало февраля. Адвокаты ответчиков называют это событие тактической победой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Адвокат газеты «Коммерсант» Дмитрий Жарков в самом начале сегодняшнего заседания в Мосгорсуде подал частную жалобу на то, что кассационная жалоба издания была оставлена без движения, так как газета не успела оплатить госпошлину. Мосгорсуд после недолгого совещания принял решение, что кассационная жалоба газеты должна быть рассмотрена, в связи с чем было принято решение о переносе заседания, говорит адвокат Дмитрий Жарков.
Требованиями были указаны и сформулированы жалобы, которые направлены на отмену этого решения суда в части удовлетворения иска, и то, что пошлина не должна оплачиваться, на это содержатся ссылки в жалобе, поскольку она была уплачена уже и ответчиком Немцовым, и ответчиком Марилы из Дермасте. В этой части оно незаконное, данное определение, и судебная коллегия согласилась с этим, но вместо районного суда фактически назначила дело к рассмотрению по существу в судебном заседании 9 февраля.
По словам адвоката Вадима Прохорова, который представляет интересы другого ответчика в этом процессе, оппозиционного политика Бориса Немцова, сегодня в Мосгорсуде оппоненты мэра Москвы одержали, пусть и небольшую, но тактическую победу.
Союзник по процессу Бориса Ефимовича Немцова, ЗАО «Коммерсант издательский дом», одержал тактическую победу процессуальную. И по существу уже само рассмотрение всех кассационных жалоб будет происходить 9 февраля в 14:00. И «Коммерсант», и беспрецедентные жалобы Лужкова и правительства Москвы, которые, в общем, не характерны для этих органов, скажем так, и Немцова, но, очевидно, и Марии Луизы Термоса.
Ответчик Борис Немцов продолжает посещать все без исключения заседания судов по искам Юрия Лужкова. По его словам, сам факт, что столичный городоначальник подал кассационную жалобу на решение Замоскворецкого суда, говорит о многом.
Это беспрецедентный случай, чтобы Лужков подавал кассацию на решение одного из московских судов. Но, тем не менее, это случилось. Я считаю, что, в принципе, каким бы решение ни было Мосгорсуда, мы, конечно, будем добиваться отмены неправосудных всех решений в Страсбурге. И практика европейская, она абсолютно очевидно. Публичная критика политического деятеля, тем более с фактами, свидетельствующими о гигантской коррупции, с которыми даже не спорят, решение суда по правам человека в Европе, на мой взгляд, будет совсем иным.
Председательствующий на заседании судья Михаил Строганов перенес рассмотрение жалобы Лужкова к Немцову и «Коммерсанту» на 9 февраля. Напомним, 30 ноября прошлого года Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск мэра Москвы к сопредседателю движения «Солидарность» Борису Немцову и газете «Коммерсант». Суд постановил, что политик и издательский дом должны опровергнуть некоторые сведения и выплатить истцам по 500 000 рублей. Изначально в иске фигурировала другая сумма – по 5 000 000 рублей с обоих ответчиков в качестве моральной компенсации. Несоответствующей действительности признали всего одну фразу из 6 опубликованных в докладе «Лужков итоги», который написал оппозиционный политик. Суд постановил опровергнуть фразу о том, что коррупция пронизывает практически все сферы деятельности исполнительной власти в Москве, а также слова Немцова, опубликованные в «Коммерсанте» «Московский мэр, вор и коррупционер». Автор доклада и издательский дом решение районного суда обжаловали в городской. То же самое сделали истцы. Лужков требует признать несоответствующими действительности оставшиеся 5 фраз доклада. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Конституционный суд России зарегистрировал первую жалобу противников строительства в Петербурге 400-метровой башни Охта-центра на неконституционность процедуры публичных слушаний, благодаря которым городские власти утвердили проект. Авторы жалобы считают, что фактически мнение населения не было учтено. Одновременно сегодня же, 26 января, Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга, в Париже получает диплом, присужденный городу за распространение идей толерантности и ненасилия, рассказывает Татьяна Вольская.
Жалобу в Конституционный суд подала жительница Петербурга, главный редактор газеты «Компьютер Информ» Ольга Андронова. Она была на общественных слушаниях по проекту «Ухта-центра» 1 сентября прошлого года, зафиксировала множество нарушений и утверждает, что фактически слушания были сорваны, а информация, предоставленная о проекте, была недостоверной. И вот теперь она просит Конституционный суд признать несоответствующим Конституции городской закон о порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в Петербурге, говорит Ольга Андронова, которая уже подавала по этому поводу 2 судебных иска, но получила отказы.
Оба решения фактически мне отказано на том основании, что закон о публичных слушаниях не создает для гражданина нашего города ни прав, ни обязанностей. Дело в том, что из 4 часов публичных слушаний 2,5, как зафиксировано на моих видео фотодоказательствах, происходили избиения в зале массовые. В таких условиях учета мнения граждан проведено быть не могло. Тем не менее, обе судьи утверждали, что моих прав и обязанностей вот эти правонарушения массовые, длительные, не создают. Потому что по закону это не требуется учитывать мое мнение. Пусть мне Конституционный суд теперь объяснит. В соответствии с Конституцией я имею право на свободное волеизъявление или я его не имею? А я должна терпеть вот эти избиения на глазах у милиции, права на благоприятную среду обитания, права на то, чтобы знать, куда пошли деньги из бюджета, но и право не быть побитым. Если эти мои права в Конституции не защищаются, все не вопрос. Как только получу на руки это решение, это не секрет, я вот все эти иски аккумулирую и отсылаю их в Европу.
Жалоба в Конституционный суд имеет под собой рациональные основания, считает директор Центра экологических экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Федеральное законодательство предусматривает право граждан на получение достоверности информации о состоянии окружающей среды и участие в принятии градостроительных решений. Для того, чтобы это право могло быть реализовано, городские власти должны обеспечивать эти права. К сожалению, этого не происходит. В действующем законе Санкт-Петербурга отсутствует требование предоставлять полную достоверную информацию гражданам. То есть любая информация, будь она полностью или частично фальсифицированной, считается достаточной. Конечно, это существенный недостаток закона. Кроме того, в действующем законе не определены признаки его нарушения, при каких условиях слушания считаются несостоявшимися. Зачем нужен такой закон, который невозможно нарушить?
Успех предприятия, по мнению Александра Карпова, зависит от того, насколько удастся выстроить корректную линию защиты своих интересов. Между тем, 26 января губернатору Петербурга Валентине Матвиенко в Париже должны вручить диплом ЮНЕСКО за распространение идей толерантности и ненасилия, присвоенные Петербургу, говорит пресс-секретарь губернатора Александр Каренников.
Мы будем вручать генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова премию присуждается Петербургу за конструктивный вклад в пропаганду взаимоуважения и толерантности в политкультурном и полиэтническом обществе, за профилактику и искоренение всех форм дискриминации.
А вот Ольга Андронова считает, что награждать Петербург за толерантность рано.
У меня нет печатной формулировки. Как гражданка Санкт-Петербурга, я очень надеюсь на то, что эта толерантность будет по отношению к тем из 5 миллионов, как минимум 2,5 миллиона против. К нам-то толерантность кто проявит? Вместо того, чтобы лупцевать нас 1 сентября, вместо того, чтобы избивать людей, которые высказывали свое мнение против, вытаскивать их за руки, за ноги, оскорблять, унижать. Вот эту толерантность кто-нибудь может к нам проявить? Вот там терпимость к нам кто-нибудь проявил из официальных властей? Нет. Толерантность не имеет цвета кожи, понимаете? Она не имеет национальности. Уважаем личность человека. Я задокументировала отсутствие этого уважения. Ну какая толерантность?
Стоит напомнить, что именно ЮНЕСКО неоднократно предупреждало Петербург, что может исключить его из своего списка охраняемых объектов, если 400-метровая башня Ухта-центра нарушит так называемую небесную линию города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Экспертный совет Комитета Госдумы России по делам общественных организаций выявил нарушения, допущенные при сносе домов в московском дачном поселке Речник. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил глава местного совета ветеранов Юрий Кладов. Сегодня в Речнике возобновился снос домов, несмотря на появившиеся вчера заявления представителей властных структур, что в ближайшие дни этого делать не будут. Мосгорсуд перенес на 9 февраля рассмотрение кассационных жалоб мэра Москвы Юрия Лужкова на решение по иску о защите чести и достоинства к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Поводом для иска стал доклад Немцова «Лужков. Итоги», в котором говорилось о фактах коррупции московских властей. Ущерб от коррупции в российской армии в прошлом году превысил 3 миллиарда рублей, сообщил в интервью «Интерфаксу» главный военный прокурор России Сергей Фрединский. В Багдаде сегодня, по уточненным данным, в результате нападения смертника погибли 18 человек, десятки людей были ранены. По данным иракской полиции, взрыв произошел у здания, где расположена служба криминалистической экспертизы. Вероятной причиной катастрофы эфиопского пассажирского самолета, произошедшей вчера в Средиземном море у берегов Ливана, была штормовая погода. Спасатели обнаружили тела по меньшей мере 24 погибших. Спастись, судя по всему, не удалось никому из 90 человек, находившихся на борту авиалайнера, летевшего из Бейрута в Аддис-Абебу. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в результате нападения боевиков убиты 4 полицейских. Германия пошлет в Афганистан дополнительно не менее 500 военнослужащих, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заявила, что еще 350 военных будут использоваться в качестве мобильного резерва. Специальная комиссия парламента Франции рекомендовала частично запретить ношение в стране мусульманской женской одежды, полностью закрывающей лицо и фигуру. Мы продолжаем программу «Время свободы». Напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте. Расскажите, какие наиболее интересные публикации читатели могут найти на нашем сайте сегодня?
Приветствую вас. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня на сайте www.swobodanews.ru я бы призвал обратить ваше внимание на рубрику «Право автора», где помещена статья нашего обозревателя, обозревателя «Радио Свобода» Владимира Абаринова под названием «Кандидат – существо эфирное». В этой статье Владимир Абаринов рассказывает нам о том, что в Америке, в США, принято судебное решение по одному из дел, связанных с показом фильма, агитационного фильма за одного из кандидатов в прошедших президентских выборах. И это решение, и этот закон, который регламентирует участие больших корпораций, больших денег в избирательных кампаниях, получил достаточно негативную оценку со стороны президента Обамы, который назвал решение высшего судебного органа страны неприемлемым и пообещал мобилизовать Конгресс с тем, чтобы дать достойный ответ судебному решению. Сейчас дело обстоит так, что США остается единственной страной свободного мира, где кандидаты на выборные должности не имеют бесплатного или оплаченного государством, но обязательно равного доступа к эфиру. А ведь эфир, по мнению Владимира Барина, отнюдь не частная собственность телекомпаний. Это общее достояние граждан. Обеспечить кандидатам одинаковое эфирное время, и не нужны будут никакие хитроумные законы и еще более хитроумные уловки по обходу этих законов, полагает Владимир Абаринов и приводит примеры. В законе много лазеек, благодаря которым корпорации сегодня имеют возможность финансировать кампанию опосредованно, и главное, не стоит недооценивать американского избирателя, он отнюдь не всегда голосует за того, кто потратил больше денег. Владимир Абаринов напоминает читателям сайта «Радио Свобода», что, например, на последних выборах самым богатым кандидатом среди республиканцев был Митт Ромни, однако ему пришлось уступить Джону Маккейну, чьих скудных средств не хватало порой на оплату гостиницы. И более того, по мнению Владимира Абаринова, нынешнее законодательство ставит неравное положение основные политические партии. Эту статью «Кандидат – существо эфирное» вы можете прочитать на сайте «Радио Свобода» www.swobodanews.ru.
Спасибо, Юрий. С нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. На Украине кандидатом, вышедшим во второй тур президентских выборов, лидеру партии регионов Виктору Януковичу и премьер-министру Юлии Тимошенко с сегодняшнего дня официально разрешена предвыборная агитация, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Юлия Тимошенко продолжает мобилизацию посторонжевого электората в центральных и западных регионах страны. Во вторник премьер-министр посещает Хмельницкую и Винницкую области, а ее конкурент, лидер оппозиции Виктор Янукович, пока агитирует за себя в украинской столице. Тем временем штабы двух кандидатов выступают со взаимными обвинениями. Соратники Януковича утверждают, что их оппоненты готовят ряд провокаций на Западной Украине. Среди них, как отмечают в партии регионов, и акты вандализма против памятников национал-патриота. Предвыборные технологии, направленные на снижение явки избирателей в западных регионах, назвали это заявление в блоке Тимошенко. Никто не сомневается, что до решающего голосования 7 февраля команды двух кандидатов будут вести крайне агрессивную кампанию, говорит руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Возможные выбросы новых компроматов, наверняка будут новые конфликты, будет развиваться тема дебатов, и, судя по всему, Янукович не согласится на эти дебаты, и тогда команда Тимошенко постарается массированно обвинить его в трусости, в боязни. Ну и, естественно, все эти две недели будут посвящены массированной пропаганде и контрпропаганде, мобилизации избирателей проголосовать не столько за себя, сколько против своего оппонента.
Между тем, регионалы уже объявили о своих планах отправить в отставку министра внутренних дел Юрия Луценко за то, что милицейский спецназ в понедельник обеспечивал рейдерский захват полиграфкомбината «Украина», на котором будут печататься бюллетени для голосования. Попытка сменить руководителя комбината на лояльного к Тимошенко не удалась. В конфликт вмешался президент Виктор Ющенко, и теперь предприятие охраняют подразделения внутренних войск и службы безопасности. А на 28 января уже назначено внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрено дело Луценко.
Вопрос в том, насколько удастся сформировать регионалов некое ситуативное большинство, готовое проголосовать за отставку Луценко. Я бы назвал это голосование индикативным. Оно должно показать, насколько далеко продвинулись переговоры регионалов о формировании новой коалиции. Сколько у них штыков, которые они могут задействовать в дальнейшем, например, для отставки Тимошенко после своей возможной победы на президентских выборах.
Считает руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свобода». На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
В канун Рождества Русская Православная Церковь получила отменный подарок. На встрече с патриархом Кириллом премьер Путин заявил о решении государства отдать РПЦ прекрасно отреставрированный Новодевичий монастырь. Со свойственной ему решительностью премьер подстегнул работу над законопроектом о церковной реституции, который уже несколько лет созревает в недрах правительства. В смысле «отдаем де-факто», поторопитесь с де-юре. И поскольку мы, как известно, живем в правовой стране, чиновники послушно заторопились, пишет историк религии Борис Фаликов на сайте Газета.ру.
Торопливость эта вызвала немалые страхи у музейного сообщества. Филиал исторического музея, который как раз и провел в монастыре отличную реставрацию и образцово хранил многочисленные ценности, оказался не удел. Не то чтобы сотрудников выкинули на улицу, даже новое помещение обещали дать, но дальнейшая судьба музея вызывает у них неподдельную тревогу. Отечественная публика уже привыкла к вещам подобного рода и в большинстве своем трактует их как банальный конфликт интересов, неизбежный при любом переделе собственности. Такой подход приветствуется и церковью. Нам возвращают то, что отняли варвары-большевики, а музейщики выступают в роли хранителей награбленного. Нехорошо, а еще культурные люди. Правда, их поддерживает интеллигенция, но и для этого у церкви имеется готовое объяснение. Что с нее взять? Свою веру растеряла, да еще на чужую посягает. Известное дело, атеисты.
Не берусь судить о вере нашей интеллигенции, хотя, сдается, рьяных богоборцев в ней все же немного, но вот среди музейной братьи, которая, получая жалкие гроши, самозабвенно хранит и реставрирует церковные ценности, мне атеисты не попадались ни разу, отмечает Борис Фаликов.
И откуда им взяться на такой работе? Напротив, причина их конфликта с церковными властями как раз в благоговейном отношении к сакральным предметам, заботе о которых они посвятили свою жизнь. Веры у них предостаточно, но она соседствует с профессиональной культурой. Как знатоки своего дела, они отлично понимают, что хранение фресок, икон и других святынь, увы, подверженных законам материального мира, требует изощренной техники. Казалось бы, решение напрашивается само собой. Реституция реституции, но музей вовсе не обязательно гнать из храмов. Напротив, надо пользоваться их компетентными и дешевыми услугами, а тем временем и самим обучаться у музейных работников их знаниям и мастерству. Но вставать на этот простой путь церковным властям, как на местном уровне, так и повыше, мешает один, но очень крепкий предрассудок. Власти эти все время подозревают музейщиков в тайном умысле, в том, что те относятся к святыням не как к святыням, а как к историческим памятникам, и тем самым подменяют подлинную духовность высокомерной культурой. То, что одно может прекрасно сочетаться с другим, кажется им совершенно немыслимым.
Проблема серьезнее, чем это кажется на первый взгляд, делает вывод Борис Фаликов.
Разрыв между церковью и культурой в России действительно углублялся с тех пор, как страна встала на путь вестернизации. Заостряя проблему, Николай Бердяев писал о том, что два великих современника, Александр Пушкин и Серафим Саровский, жили в разных мирах и не знали друг друга. И лишь со временем разрыв начал понемногу сокращаться. В начале прошлого столетия интеллигенция вступила в трудный диалог с православной церковью, но большевики свели диалог на нет, планомерно уничтожая его участников. В современном мире противоречия между светской культурой и религией обостряются. На то есть много причин, и Россия здесь не исключение. И поэтому вдвойне странно видеть, как церковь, поддавшись старому испугу перед культурой, отталкивает своих естественных союзников в интеллигентской среде, музейных работников, которых я вовсе не оговорившись назвал «музейной братьей», на манер братьей монастырской.
На самом деле существует довольно много причин, по которым церковь не хочет пользоваться услугами музейщиков. Есть причины совершенно практические, которые можно рассматривать как некий конфликт интересов. Ну, они его понимают как конфликт интересов, по крайней мере. Но мне кажется, что вот за этими практическими причинами лежит более глубокая вещь. А именно такой, знаете, традиционный испуг Русской Православной Церкви перед культурой, светской культурой. И причина этого испуга действительно надо искать, видимо, в достаточно отдаленном прошлом. И мне как историку понятно, что они укоренены, видимо, в каких-то процессах, которые еще в прошлом веке происходили. Но вы знаете, ведь действительно испуг перед культурой, он всегда был. И в XIX веке всегда был. Вот. И не зря я ссылаюсь на фразу Бердяева о том, что Серафим Саровский и Пушкин жили в разных мирах и не знали друг друга. Это очень фраза такая точная, на мой взгляд. И печально, что этот испуг по сей день не преодолен, и вот он мешает, как мне кажется, церкви наладить какие-то отношения, рабочие отношения с музеями.
Историк религии Борис Фаликов, публикация на сайте Газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 44 минуты. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Экспертный совет Комитета Госдумы России по делам общественных организаций выявил нарушения, допущенные при сносе домов в московском дачном поселке Речник. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил глава местного совета ветеранов Юрий Кладов. Мосгорсуд перенес на 9 февраля рассмотрение кассационных жалоб мэра Москвы Юрия Лужкова на решение по иску о защите чести и достоинства к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Ущерб от коррупции в российской армии в прошлом году превысил 3 миллиарда рублей, сообщил в интервью Интерфаксу главный военный прокурор России Сергей Фрединский. В Багдаде сегодня, по уточненным данным, в результате нападения смертника погибли 18 человек, десятки людей были ранены. Вероятной причиной катастрофы эфиопского пассажирского самолета, произошедшей вчера в Средиземном море у берегов Ливана, была штормовая погода. На юге Афганистана в результате нападения боевиков убиты 4 полицейских.
Свободанews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В речник вернулись бульдозеры. Борьба московских властей с жителями поселка продолжается.
Комментарии экспертов.
Почему не реформируется милиция? Анализ от бывшего начальника столичного ГУВД.
Право автора.
Журналист Ярослав Шимов. Европа без европейцев. Трудности в постройке общеевропейского дома.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. По оценке Министерства экономического развития России, общий потенциал снижения налоговой нагрузки в стране исчерпан. Однако это утверждение противоречит позиции президента страны, обещавшего уже в ближайшее время вернуться к вопросу о снижении налогов в целях стимулирования инновационного развития. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Два с половиной месяца назад Дмитрий Медведев в своем очередном послании Федеральному собранию заявил, что задача перехода от сырьевой к инновационной экономике в стране по-прежнему не решена. Для достижения такого результата, по его мнению, власти должны пойти на дальнейшее снижение налоговой нагрузки на бизнес. Тем не менее, Министерство экономического развития считает по-другому. Как заявила глава министерства Эльвира Набиуллина, речь здесь может идти лишь о точечном реформировании существующей системы налогообложения.
Потенциал общего снижение налоговой нагрузки мы почти исчерпали, учитывая и наши бюджетные расходы, и то, что мы предпринимали серьезные меры по снижению общих налогов, и это было большим, на мой взгляд, успехом и плоская ставка по налогу на доходы физических лиц и корпоративные общие налоги, они не очень высокие, но мы недоиспользовали потенциал стимулирующих налоговых преобразований, именно тех, которые поддерживают инновацию и модернизацию.
Правительство считает, что налоговые льготы, связанные, например, с полным освобождением от уплаты налога на прибыль, могут получить частные и государственные компании в сфере образования и здравоохранения. Соответствующие поправки в законодательство могут быть приняты уже в 2010 году. Однако в целом пока налоги в стране будут расти. С начала года единый социальный налог уже был заменен тремя страховыми взносами – пенсионный фонд, а также фонды социального и обязательного медицинского страхования с отменой действующей регрессивной шкалы их взимания. А еще через год совокупная ставка этих взносов увеличится с максимальных 26% до 34%, говорит эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
По моим оценкам, налоговая нагрузка на предприятия в связи с ростом ставок взносов на социальное страхование возрастет примерно на 2,5% пункта, или, что более понятно, примерно на 10% по сравнению с ее ожидаемым уровнем, если бы мы сохранили прежние взносы на социальное страхование. Очевидно, что такой рост налоговой нагрузки, он, естественно, является достаточно значительным, и бизнес ожидает от правительства некоторых компенсирующих мер по снижению налогового бремени.
Более масштабные оценки потерь у ведущего аналитика аудиторской консультационной группы развития бизнес-систем Алексея Калинина. Только в этом году из-за отмены регрессии, по его словам, рост налоговой нагрузки на бизнес состоит от 5 до 10%.
С 2011 года это не менее 30. По некоторым оценкам, если не ошибаюсь, РСПП подсчитывал 30-45% растет давление на фонды производителей. Если выход из кризиса действительно произойдет, и у нас действительно будет наблюдаться экономический рост, тогда это решение окажется оправданным. Но в условиях, когда, в общем-то, выход экономики российской из кризиса еще далеко не очевиден, оно, мягко говоря, сомнительно, поскольку может, напротив, затормозить восстановление российской экономики.
Следует признать, что Министерство экономического развития России по-прежнему обсуждает возможные меры, с помощью которых рост налоговой нагрузки, прежде всего на инновационное производство, может быть компенсирован. Однако эксперты сомневаются, что это будет сделано за счет снижения других налогов. В их числе и Елена Пинухина.
Надо учитывать, что из-за резкого снижения цен на нефть, из-за последствий экономического кризиса, правительство оказалось в достаточно сложной ситуации бюджетной напряженности и имеет сейчас минимальные возможности по реализации каких-то налоговых новаций. В среднесрочной перспективе, учитывая то, что будут сохраняться, скорее всего, умеренные цены на нефть, уже в 2010 году произойдет исчерпание резервного фонда, вырастет государственный долг, вопрос наполняемости бюджета выйдет на первое место, и поэтому говорить о полной компенсации роста налоговой нагрузки, в принципе, не имеет смысла. Этого просто не произойдет.
Какие секторы национальной экономики могут рассчитывать на налоговое послабление со стороны властей? ведущий аналитик аудиторской консультационной группы развития бизнес-систем Алексей Калинин.
Если следовать принципу компенсации наибольших потерь, то поддержку должен получить малый бизнес, поскольку те, кто находится на упрощенной системе налогообложения, понесут гораздо большие потери, чем те, кто пользуется обычной схемой налогообложения. А если смотреть на наибольшую выгоду от снижения налоговой нагрузки, то здесь в качестве получателя надо выделять трудоемкие отрасли, в том числе и отрасли высоких технологий, где оплата труда играет важную роль в расходах.
Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина также считает, что власти согласятся помочь далеко не всем.
Мне кажется, что в приоритете должны оказаться те отрасли, которые в долгосрочной перспективе смогут стать так называемым локомотивом роста российской экономики. Ну, к числу таких отраслей я бы отнесла прежде всего машиностроение, в особенности авиастроение и судостроение, фармацевтическое производство, ну и другие обрабатывающие отрасли. Отдельно я бы хотела выделить сферу высоких технологий, так как для них рост налоговой нагрузки будет особенно серьезным. В их издержках достаточно высокую долю занимают расходы на оплату труда, и, соответственно, рост налоговой нагрузки в связи с повышением взносов на социальное страхование для них окажется выше, чем в среднем по экономике.
Впрочем, Дмитрий Медведев уже предложил правительству иной вариант действий. Он считает, что переход к новым ставкам страховых взносов для наиболее ценных отраслей экономики должен быть поэтапным. Определить получателей таких преференций, согласно его поручению, правительство должно до конца первого квартала наступившего года.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Варшаве появилось первое местное телевидение, сотрудники которого снимают весь материал камерами мобильных телефонов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Рынок телевидения в Польше развивается стремительно. Несмотря на финансовый кризис, телеканалы не перестают бороться за зрителя, предлагая его вниманию новые дорогостоящие программы, сериалы, обновляя дизайн все более современных студий. В стране работают уже 3 общенациональных информационных канала. Однако в состоянии ли любое телевидение при традиционной оценке его работы показать так называемую обыкновенную жизнь, без поиска сенсаций, без сомнительных постановочных шоу, без всего того, что заставляет расти столбики в рейтингах? С другой стороны, а кому интересно смотреть ежедневно на то, что он якобы и так может увидеть за окном в любой момент своими глазами, то есть на серые будни? Эти два вопроса поставили перед собой создатели интернет-телеканала «Ктось», или в переводе на русский «кто-то», который начал работать в районе Варшавы, который называется «Торгувек». Я могу с гордостью заявить, что вместе с людьми, живущими на Торгувке, удалось создать первое независимое общественное средство массовой информации «Районное телевидение «Ктось», где материалы записываются при помощи мобильных телефонов. Это голос района, созданный при помощи района. Ни у кого нет такого телевидения.
Вольного медиум оседлового.
Говорит Цезарий Тишевский, автор идеи и, кстати, профессиональный режиссер.
Комурковая телевизия оседлова.
Ктось.
Торговка.
По его мнению, сила такого телевидения в том, что респонденты, отвечая на вопросы журналистов в камеру мобильного телефона, а не в привычную большую телекамеру, менее скованы, не играют, а откровенно высказывают свои мысли. Кроме того, снимать может практически каждый. К интернет-телевидению нет таких требований относительно качества картинки, как это принято на традиционных телеканалах. Что думают об этом власти района? Представитель местного самоуправления Кшиштоф Бугля рад появлению такого телевидения, тем более, что чиновники сами помогали в его создании. Впервые у нас появилась возможность обратиться к жителям района, а у них, представителям властей, государственных учреждений, непосредственно со своими проблемами, замечаниями, заявлениями. Мы считаем, что это хорошо, что люди прямо и без обиняков могут высказать все, что думают, поскольку часто получается, что другие формы обращения не срабатывают. Поэтому мы и приняли участие в создании такого мобильного телевидения в нашем районе. Власти района также обратились к варшавянам с просьбой как можно активнее включиться в работу телевидения, присылая в редакцию свои записи с комментариями и вопросами. Мы просим вас, особенно молодых людей, хотя, конечно, не только, всех, кто имеет доступ к интернету и мобильный телефон, пользоваться такой возможностью. В редакции телеканала «Ктось» работает 10 человек, очень молодые люди, которые горят желанием сделать свой продукт как можно более популярным, создать своего рода место, объединяющее жителей своего района. Одним из первых материалов, которые вышли в интернет-эфир на новом телевидении, был опрос жителей района Торговок, которых попросили ответить на банальный, но и важный вопрос. Как вам живется в своем районе? Ответы самые разные.
35 лет минало.
35 лет я живу уже тут вместе с женой. Живется нам хорошо, не жалуемся. Я враг того, что тут происходит. Я имею в виду то, что расписывают стены и разрисовывают бесконечно многоэтажки и лестничные клетки. Каждый вечер появляется здесь полиция. Молодые ребята, например, кидаются бутылками с крыш, по окнам камнями и всякой такой ерундой занимаются. А в общем-то все в порядке. Мир прекрасен, у нас прекрасная природа, а ведь это наши легкие, наше здоровье.
Наше здоровье, то ведь...
Берутся журналисты и за более сложные темы. Например, репортаж о как нельзя более актуальной теме – подготовка города к морозам и снегопадам, которые парализовали движение транспорта. А коммунальные службы, как это часто бывает, такая погода застала врасплох. И здесь неожиданный аспект – как спасаются от морозов уличные торговцы.
На
пяточке холодно, минус 10. Работающие тут торговцы наверняка замерзли бы уже давно, если бы не муниципальная полиция, от которой периодически нужно убегать, а значит двигаться и разогреваться. Елки вот позамерзали, такого никогда не было, а люди греются, играя в кошки-мышки с полицейскими.
И мышка с стражом мельско.
Добрым тематом зимовым са шалички. В связи с этим...
Зимой ходовой товар – это шарфы. Так что я вот подрабатываю, продавая такой товар. Чем холоднее, тем лучше для меня, но уже если минус 20 будет, то не выдержу. Так что нужно торговать, пока можно.
Чего же, пани обовья?
А чего вы опасаетесь?
Кота.
Ну как чего? Кота, полицейского. Нельзя же такой торговлей заниматься. Незаконно. Так вот бегаю, как мышь. Или нет, лучше будет сказать, что я как партизан. В общем, самое, что ни на есть, настоящая жизнь большого района, большого города.
Комуркова телевизия Осідлова.
Кто ж?
Торговка!
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Этот час информационная программа «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А главной темой следующего часа станет избирательная кампания на Украине, набирающая обороты перед вторым туром президентских выборов. Мы также поговорим о ситуации в московском поселке Речни, где продолжается снос домов, и о возобновлении дела о подделке техпаспортов сгоревшего ночного клуба в Перми, а также о начавшихся слушаниях о возможном преувеличении опасности гриппа H1N1. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Появилась строительная техника, сопровождение милиции прорвало.
Илья Михайлович не удовлетворен. И в этом неудовлетворенном состоянии...
Царит абсолютный хаос. Многие припаркованные машины сильно повреждены.
Я по-прежнему уверен в том, что на выборах было допущено...
Голландскому производителю спортивных машин компании «Спайкер».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит